Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах, твой мир течет.
Красоту Евангелия, по Его благодати Он спас нас, по Своей благодати Он открыл нам глаза, просветил нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. И теперь мы хотим, чтобы Его красота отражалась в нас. Мы хотим, чтобы Он преображал нас. Мы хотим, чтобы Он менял нас в Свой образ, чтобы мы становились более и более похожими на Иисуса Христа. Об этом мы сейчас и споем.
Красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь проявись вполне, дух любви и огня, оживи меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне, дух любви и огня. Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту Христа, всю Его чистоту и любовь всегда. О, Дух Божий, приди, все во мне измени. Пусть увидят во мне красоту Христа. О, Дух Божий, приди, все во мне измени. Пусть увидят во мне красоту Христа. Дух Святой, Утешитель, живи во мне. Благодать и обитель Творя во мне, чтоб я плод приносил, и Тебя я любил, и вечерю со мною Ты разделил. Чтоб я плод приносил, и Тебя я любил, и вечерю со мною Ты раздели. Пусть душа с торжеством гимн хвалы поет,
Слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь.
Итак, мы продолжаем наш разговор о Божьей идентичности для Божьих людей. Когда Бог создавал человека, точно так же, как все, абсолютно все, что Он создал, у Него есть Его замысел, есть Его дизайн, есть Его идея, в соответствии с которой Он построил свое творение, и человек является венцом творения, и поэтому Бог вложил туда в наибольшей степени свои точные стандарты или видение. Вот у него есть определенное представление, определенное видение, каким должен быть человек. И он создал человека зависимым от себя. Люди же пустились в многочисленные помыслы. Они отвергли Божье право определять, кем является человек. И с тех пор люди находятся в бесконечном поиске самих себя. Они пытаются найти, кто же они. Это невозможно сделать. Они пытаются найти это в философиях, в разных политических системах, в разных идеях образа жизни. Сейчас это осложняется еще тем, что у людей в результате развития технологий, развития разных сфер науки появляется все больше и больше возможностей, поэтому у людей есть больше, что попробовать. Они пытаются пробовать что-то новое и новое, ожидая, что, может быть, в этом они все-таки обретут самих себя, обретут смысл того, кто они есть. И так проходит жизнь, и так люди приходят к той точке, где они встречаются с Богом, и они вынуждены признавать тот факт, что было время, когда они имели возможность услышать, имели возможность соприкоснуться с Божьей истиной. Кстати, я думаю, что еще много людей, я совсем недавно встретился с ситуацией, в которой я так предполагал, что сегодня нет людей, у которых нет Библии, которые не имели бы представления о том, что это такое. Я летел в самолете, и рядом сидела женщина очень образованная, занимает достаточно высокий пост. Вот. И как обнаружилось, что она вообще никогда не читала Библии, и у нее нет Библии, и она не имеет представления о том, что такое христианство. И вот это одна из причин, почему мы здесь на земле. Мы здесь на земле для того, чтобы помочь людям увидеть, что у Бога есть Его ответ на наши бесконечные, бесчисленные проблемы, которыми живет сегодня человечество. Итак, наша тема, мы говорим о человеке Божьем, о Божьей идентичности для Божьих людей. И мы остановились на первом качестве. Я, правда, немножечко разделил первую часть на две, поэтому не знаю, наверное, мы или последнюю опустим, или вопросы и ответы пропустим. Что-то придется пропустить сегодня. Так вот, первое качество идентичности Божьего человека – это любовь к правде. Это стремление к правде, это посвящение тому, чтобы искать правду и привести себя в гармонию с правдой. Здесь, правда, возникает сразу такая ассоциация, потому что чаще всего люди, которые дорожат правдой, часто в христианских кругах, в религиозных кругах известны как люди, осуждающие других, критикующие других, не любящие других. К сожалению, вот такая реальность существует. Чем меньше люди любят правду, тем больше они снисходительны к разного рода всяким позициям, мнениям. Чем больше люди дорожат правдой, тем больше они склонны к каким-то делениям, категориям и так далее. Вот такая реальность существует. Причина, почему это происходит, заключается вот в чем, что когда люди воспринимают важность правды, то они в недостаточной степени развивают свое личное преклонение перед правдой. Помните, Книга пророка Исаии, 66 глава, 2 стих, написано: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом», и дальше очень важные слова, «и на трепещущего пред словом моим». То есть истинная любовь к правде, она неизбежно приведет человека к внутреннему трепету, который исходит из понимания того, кто является автором правды. И вот здесь мы приходим к следующему качеству, которое неизбежно связано с первым, которое названо здесь, в этих же стихах, этим качеством является благочестие. Давайте мы еще раз почитаем с 5 стиха, 6 глава 1 послания к Тимофею, с 5 стиха и посмотрим немножечко контекст, напомню, о чем мы говорили раньше. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, что будто благочестие служит для прибытка, удаляясь от таковых. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Мы говорили о том, что эти два слова одинаковые, слово «прибыток» и «приобретение». То есть он говорит о том, что не благочестие для прибытка, а само благочестие является прибытком. Само благочестие является приобретением. Это не просто инструмент, посредством которого мы можем что-то приобрести, а это и есть само приобретение. Дальше он говорит об опасности попыток искать счастье в материальных вещах. 9 стих. «Желающие обогащаться впадают в искушение». Мы разбирали эту цепочку. «Сеть, многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубы, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». И этому противопоставляется иной подход, которым живет муж Божий. 6 глава, 11 стих, мы читаем: «Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай, стремись, ищи, достигай правды, благочестии, вере, любви, терпении и кротости». То есть муж Божий известен тем, что он убегает от идеологии мира, и он настойчиво стремится к ценностям, которые действительно могут сделать его жизнь полноценной и счастливой. Мы на прошлой сессии немножко поговорили о первом слове, о правде или праведности. Сейчас мы поговорим о втором, мы посмотрим на благочестие. Для начала нужно определить, что это такое. Благочестие – один из религиозных терминов, которые мы употребляем, не сильно не задумываясь или точно глубоко не понимая, что этот термин означает. И поэтому, когда мы посмотрим немножечко больше на него, то это чуть-чуть помогает нам увидеть яркость той или иной темы. Откровенно сказать, задайте сегодня христианину или христианке вопрос: стремишься ли ты к благочестию? Чаще всего вы встретитесь с недоумением в глазах. Что-то такое, не совсем близкое, не совсем модное, не совсем это слово пахнет нафталином, духовным нафталином. Оно где-то далеко, где-то в складе лежит. Мы знаем, что оно нужное, мы знаем, что оно его полезно имеет, но это не то, что мы сильно ищем каждый день целенаправленно. И на это есть много причин, почему так. Почему благочестие перестало быть желаемым, перестало быть целью для многих и многих христиан. Одна из причин заключается в следующем. Я вижу, что эта причина заключается в следующем. Дело в том, что многие христиане обнаруживают в своей жизни или обнаружили в своей жизни, что их жизнь в огромной степени была связана с законничеством. Законничество, то есть это попытки как-то свою жизнь вести по правилам ради того, чтобы снискать Божье благорасположение. Если мы попробуем дать более точное определение понятию законничества или легализма, то мы можем примерно прийти к следующему. Законничество или легализм – это попытка заработать спасение или Божье расположение посредством правильного поведения и добрых дел. По этой схеме построены многие человеческие религии, безусловно, конечно, религии, в которых меньше Евангелия, и, естественно, каждая христианская церковь, даже если когда-то там было пробуждение, она все время имеет тенденцию скатываться к законничеству. Что это значит? Это значит, остаются правила, остается внешняя оболочка, форма, но теряется жизнь сама. И вот в данном случае картина такая. Но апостол Павел говорит, конкретно говорит о том, что Галатам 2:16, делами закона не оправдается никакая плоть. По этой причине многие, так скажем, более продвинутые христиане, они понимают это, и они говорят, ну, в связи с тем, что делами закона не оправдается никакая плоть, в связи с этим сильно беспокоиться о правильном поведении, о правильных каких-то делах, об образе жизни, это законничество, или где-то граничит с законничеством, где-то близко с законничеством. И по этой причине люди, в принципе, отвергают благочестие вместе с законничеством. Я думаю, что это трюк дьявольский. Дьявол всегда или пытается не допустить людей к Евангелию, или же он пытается извратить Евангелие, тогда, когда Евангелие уже является частью или жизни, или люди соприкоснулись с Евангелием. Так вот, Писание говорит, что благочестие, не являясь основанием для спасения, обязательно будет результатом спасения. Законничество неправильно представляет благочестие как основание или как дела, образ жизни, на основании которого Бог располагается к человеку и спасает его. И это ложь. Писание говорит, Бог спасает человека по благодати, в результате жертвы Иисуса Христа, не от дел, чтобы никто не хвалился, ясно написано. Но после того, когда Бог спасает человека, так вот, благочестие является его обязательным результатом. Я покажу вам несколько текстов, которые об этом говорят. Послание к Титу, 2 глава. Здесь сказано, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». То есть апостол Павел говорит о том, что если вы пережили действие спасающей благодати, то эта спасающая благодать, она обязательно будет, и слово «научающее» – это слово больше, чем только передавать информацию. Мы можем сюда поставить слово тренинг, или тренирующее, или взращивающее, воспитывающее. То есть это более такой полноценный термин, который охватывает тренинг. Это то, что делает тренер со своим подопечным. То есть благодать, спасая человеческую душу, она работает над душой. Спасающая благодать, которая абсолютно бесплатна, абсолютно вне того, чтобы вне законничества. Она работает над человеческой душой, она тренирует человеческую душу. Чему она учит? Она учит, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Джерри Бриджес пишет, что благочестие – это самое яркое и самое важное проявление спасения в жизни христианина. Вот его слова. «Для христианина нет более высокого комплимента, чем услышать, что его называют благочестивым человеком. Можно быть созидательным родителем, ревностным тружеником церкви, динамичным проповедником Христа или талантливым христианским лидером, но все это не имеет никакого значения, если отсутствует благочестие». То есть благочестие – это такая общая, ключевая характеристика человеческой души. Давайте посмотрим на значение самого слова благочестие, юсибия, греческое слово, образ жизни, который характеризуется почтением по отношению к Богу и уважением к верованиям и практике, связанных с Ним, набожность, поклонение, жизнь, угождение Богу. То есть, когда мы говорим слово благочестие, вот что имеется в виду. Это образ жизни, который характеризуется уважением и почтением к Богу. В другом лексиконе мы находим следующую характеристику. Благочестие – это набожность, почтение, верность, проявляемая к религиям или божеству, страх Божий. В Септуагинте – благоговейное почтение по отношению к Богу, преданность, набожность, благочестие. Таким образом, мы можем сделать рабочее определение этого понятия. Благочестие – это почтение к Богу, которое пропитывает собой жизнь. Или же мы можем сказать образ жизни, исходящий из почтения к Богу. То есть это не только идеи, это не только верование правильное, а это почтение, это внутреннее почтение перед Богом. Опять-таки Джерри Бриджес, он очень много, кстати, пишет об этом. Я не видел недавно изданной книги на русском языке, но я знаю, у меня есть книга, которую издавали в 1986 году, еще издательство Совета Церкви издавало ее. Она так и называется «Благочестие», по-английски «Godliness». Глубочайшая книга, очень-очень хорошая книга. В этой книге есть одна цитата. Он пишет: «Благочестие – это определенное отношение к Богу, которое включает в себя три основных элемента – страх Божий, любовь к Богу и жажду Бога». Так он объясняет это понятие. Практика благочестия – это упражнение или дисциплина концентрации на Боге. Из этого отношения к Богу рождается характер и поведение, которое мы называем благочестие. То есть благочестие – это не просто набожность, это не просто внешняя какая-то религиозность подчеркиваемая. Нет, благочестие – это прежде всего трепетное, почтительное отношение к Богу, которое рождает характер, которое, конечно же, влияет на образ жизни, на практические действия. Когда мы посмотрим на ключевую или одну из ключевых характеристик, которая упомянута здесь – страх Божий, то вы можете увидеть во всем Писании, не только в Ветхом, но и в Новом Завете, как страх Божий снова и снова подчеркивается, что это в действительности главная характеристика, которая помогает человеку иметь правильное отношение с Богом. Исаия 11 глава говорит о Мессии. И здесь сказано следующее, первый стих. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине». Заметьте, как переплетены опять правда, любовь к правде и благочестие. Посмотрите, здесь Дух Святой или Дух Божий, он назван Духом Благочестия. То есть это Дух благоговейного и почтительного отношения к Богу. То есть если человек исполняется Духом Божьим, или по мере того, как человек исполняется Духом Божьим, он обязательно будет исполняться почтительным или благоговейным отношением к Богу. Одним из примеров такого отношения к Богу был Енох. Помните, сказано о том, что ходил Енох пред Богом, 5 глава Бытия, 24 стих, и не стало его, потому что Бог взял его. Ходить перед Богом означает жить в осознании Его присутствия. Знаете, когда мы в присутствии некоторых людей, мы ведем себя не так, как тогда, когда никого нет. Причем, чем более уважаемый вами человек, тем более порядочно вы будете себя вести. Когда человек осознает присутствие Божие, то он, это влияет на его поведение. Это не может влиять на его поведение. Это обязательно ставит его в определенную структуру. Он имеет желание вести себя соответственно тому, что ожидает от него Бог. Поэтому сказано здесь о Енохе. 11 глава послания к евреям еще раз говорится о Енохе. Здесь подчеркнута интересная деталь. 5 стих. «Верою Енох переселен был, так что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». То есть ходить перед Богом означает, что осознавать то, что, кто есть Бог, и насколько он важен, насколько дорого то, что он говорит. И это представлено в желании угождать Богу. В этом смысл благочестия. Енох, относясь с почтением к Богу, угодил ему. Таким образом, мы можем сказать, что благочестие – это жизнь осознания Божьего присутствия, которое вызывает в сердце человека почтение к Богу и угождение к Нему. Теперь давайте еще раз вернемся к стиху, который мы изучаем. «Ты же человек Божий, убегай сего, вот всю ту идеологию мира, а преуспевай, то есть стремись, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении». То есть подставьте вот в это слово «преуспевай» в благочестии, «преуспевай» в образе жизни, который исходит из почтительного отношения к Богу. Итак, это несколько слов о самом значении слова «благочестие», о чем же здесь идет речь. То есть апостол говорит «убегай поклонение деньгам, вещам, материальным благам, удовольствиям, но всем сердцем ищи благочестие, ищи вот этой жизни осознания реальности Божьего присутствия». Кроме того, нам нужно посмотреть на еще одну грань, которая обладает тоже не менее важной ценностью, не менее значимой ценностью, на вопрос, почему необходимо благочестие. Понятно, уже необходимо, потому что Бог так говорит. Если здесь сказано о том, что ты вот этого убегай, а к этому стремись, то, наверное, у Бога есть очень хорошие причины. Но они действительно есть, и Он нам открыл их. И мы посмотрим сейчас на несколько причин для того, чтобы понять, как это влияет на нашу практическую жизнь. Первая, самая главная причина, почему нам необходимо благочестие, заключается в том, что это правильно. Мы говорили в прошлой сессии о посвящении правде. То есть человек, который пришел к Богу, человек, который пережил Евангелие, мы говорили о том, что это человек, который полюбил правду. И он понял, что он не прав. Он понял, что он неправеден. И он понял, что он никак не может стать праведным. Но он понимает, насколько важно быть праведным. Если вам приходится говорить с неверующими людьми, наверное, одна из самых больших проблем, с которой я сталкиваюсь, когда говорю с неверующим, это в том, что они не видят большой проблемы в том, что они грешны. Они не видят большой проблемы в том, что они неправедны. И вот именно здесь начинается покаяние. Покаяние, когда человек осознает, что он неправеден, он неправ. И у него появляется большое желание быть правым, быть праведным. И он понимает, что сам не может он этого достичь. И вот почему ему нужен Иисус. Вот почему Иисус является ответом для тех, кто понимает, что он неправ. Кстати, вот почему Христос, когда пришел, он сказал, я пришел для того, чтобы спасать кого? Нищих. Пленным освобождение дать, слепым прозрение дать. Вот почему фарисеи отвергли Христа, потому что у них не было осознания неправоты. У них не было нужды в том, чтобы быть правыми. Они и сами были правы. Они думали и сами, что они сами правы. То есть это все очень связано. Речь идет не о отдельных каких-то фактах, это то, что одно исходит из другого. И вот здесь, когда мы говорим, что этот человек, он приходит к Иисусу Христу, и он получает от него праведность, которую он Иисус дает. И вот вместе с этой праведностью он первый факт, который он воспринимает. Он ясно понимает, кто такой Бог. И он ясно понимает, что почтительное отношение к Богу – это единственно правильное отношение, которое может быть. То есть благочестие самым тесным образом связано с правдой. То есть если человек утверждает, что он любит правду и дорожит правдой, но он не заботится о благочестии, он лжет. Он лжет, потому что человек, который любит правду, он должен понять самую первую правду, что Бог настолько велик, и я настолько нищен, ничтожен. И Он сделал так много для меня, что самое правильное отношение к Нему – это отношение почтения. Кстати, послание к римлянам очень ясно говорит о том, что если человек не понимает этого, у него сбит разум, соси сбит, шарики и ролики сошлись. Посмотрите, Римлянам 1 глава 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Заметьте, начинается вроде бы все с того, что люди узнав, что Бог есть, и это информация не вызвала в их сердце реакции почтения перед Богом. И это приводит их к тому, что они не могут правильно мыслить. Они, называя себя мудрыми, обезумели, сердце их омрачилось несмысленное и так далее. Малахия, первая глава, пророки Ветхого Завета говорят: «Сын чтит отца и раб господина своего». И Бог говорит через пророка: «Если я отец, то где почтение мне?» То есть это правильно. Почтительное отношение к Богу – это правильно. «Если я Господь, то где благоговение передо мною?» – говорит Господь Саваоф. В книге Псалтырь мы находим еще одну причину, которая делает благочестие правильным. Мы должны благоговеть перед Богом, потому что Он постоянно прощает нас. Он не только велик и не только много дает нам блага. 129-й Псалом, 33-й стих написано: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение», и дальше сказано, «да благоговеют пред тобою». Если мы честно посмотрим на нашу жизнь, мы не можем не заметить огромное количество разных проблем, ошибок, грехов, неточностей. Бесчисленное количество раз мы не оправдываем того доверия, которое Бог нам дает. И несмотря на все это, молнии нас не поражают, Бог продолжает нас благословлять, Бог продолжает о нас заботиться. И причина этого в одном – Бог милует. И Он говорит здесь: «У тебя прощение, да благоговеют пред тобой». Итак, первое – благочестие – это наиболее разумное отношение души к Богу. То есть, когда мы говорим о том, почему нам нужно благочестие в жизни, это правильно, это наиболее разумно. Второе. Благочестие необходимо, потому что оно благородно, оно красиво. Это вот то, что делает душу благородной. Это то, что изменяет сердце человека и его поднимает из грязного, выпачканного, такого страшного. Поднимает и делает душу прекрасной. Писание говорит об этом во многих местах. Екклесиаста, 8 глава, 12 стих. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом его». Заметьте, это наблюдение Екклесиаста. Люди, которые боятся Бога и благоговеют перед Ним, они всегда будут наполнены благом. В книге Притчи эта мысль подтверждается еще раз, 28 глава, 14 стих. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду». То есть здесь ясно связано благочестие или благоговение перед Богом с блаженством, с Божьей благодатью, с Божьими благословениями, которые наполняют нашу жизнь. Апостол Павел в первом послании к Тимофею, 4 глава, опять говорит о благочестии, говорит о том, что благочестие приносит с собой добрый результат, который касается и земной жизни, и вечной жизни. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». И мы уже читали в этой главе, которую мы изучаем, 6 главу, 6 стих написано: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». То есть муж Божий или человек Божий ищет благочестие, потому что это наилучший вариант жизни, который несет с собой наивысшее благо. Мы уже говорили о двух причинах. Почему нам нужно благочестие? Почему благочестие должно стать целью, которая настроена, направлена наша жизнь? Мы ищем его в своей жизни. Первая причина – это правильно. Это наиболее разумная реакция человеческой души по отношению к Богу. Вторая причина – это благородное, это благо. Это то, что дает нам в жизни то, что нам нужно, то, к чему стремится наша душа. Кстати, это вот обратная сторона того. Посмотрите, люди ищут своего блага в материальном достатке, в материальных вещах. Но апостол здесь говорит: великое приобретение – быть благочестивым. То есть благочестие принесет тебе благо. Оно принесет к тебе Божье расположение и Божье благословение в жизни. Есть третья причина. Нам нужно стремиться к благочестию, потому что это безопасно. В каком смысле безопасно? Всякий человек, который непочтительно относится к Богу, он грешит против Божьей святости. А Божья святость, она написана, Бог поругаем не бывает. Человек не может испытывать Божью благодать бесконечно. Написано, что рано или поздно каждый человек, Бог судья праведный, и он не может не воздать. Заметьте, друзья, существует такой эквилибриум, или же баланс всего. Все люди, которые живут на земле, каждый человек обязательно получит сполна за каждое свое действие. Помните, мы читали из Откровения, 20 глава, написано, «Судим был каждый соответственно с делами своими». Абсолютно каждый человек, невозможно, чтобы Бог не рассчитался. Бог праведный, Он рассчитается с каждым. Существует только два варианта, как мы можем рассчитаться за наши грешные дела, за наши неправильные дела по отношению к Богу. Или озеро огненное всю вечность, или Сын Божий, который принял на Себя наши грехи, и Бог рассчитался с Ним за нас. Только два варианта существуют. То есть абсолютно точно сказано, что Бог обязательно рассчитается с каждым человеком, который ему противится. Хотя Бог долготерпеливый, много милостив, Он издавна учил людей важности почтения к Нему. Посмотрите, послание к евреям, 12 глава, и речь идет о Новом Завете. Это не Ветхий Завет, где люди говорят, что ну, вот в Ветхом Завете там Корей, Дафан, Аверон, там Надав и Авиу, там очень строгое было отношение к Богу, Божье к вот всякому такому непочтительному отношению к Нему. А в Новом Завете здесь уже Христос умер, уже все грехи прощены, и поэтому здесь уже мы вот свободно так ведем по благодати себя. Так вот здесь написано в Новом Завете. 12 глава послания к евреям, 28 стих. «Итак, мы, приемля царством непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом». Почему? Потому что Бог есть огонь поедающий. Бог не перестал, Он не стал быть менее святым. Он такой же и остается. Второе послание Петра. Апостол Петр предупреждает, что несмотря на то, что мы спасены праведностью Иисуса Христа, наличие благочестия в жизни христиан играет чрезвычайную роль, когда они ожидают пришествия Христа. 2 Петра 3 глава 10 стих мы читаем. «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, и стихии, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Господня?» То есть, чем больше дети Божии осознают ужас грядущего на землю суда, тем более почтительное отношение к Богу они будут иметь. Вы можете заметить, наверное, в своей собственной жизни, если вы более-менее воспитанный человек, мне приходилось, это действительный факт был. Однажды я встретился с человеком, я его знал, не так очень хорошо знал, но встретился при определенных обстоятельствах, и я даже не подозревал, кто он. И вот я встречаюсь с этим же человеком, в другом месте, я встречаюсь там, где, в его должности, там, где он работает, и я вижу его достижения. Я его до того называл на «ты», вот здесь я не мог называть его на «ты» больше. Вот просто вызывает почтение то, что этот человек делает. Кстати, этим, кстати, известны видные люди. Они никогда высоко не несут себя и то, что они делают. Это соприкасаясь с ним, это вызывает уважение. Так вот, у нас, друзья мои, недостает осознания величия, силы и славы Божией, которая бы вызывала в нашем сердце глубокое благоговейное отношение к Нему. Итак, благочестие необходимо по трем причинам, как минимум по трем, есть, наверное, еще другие. Первое, потому что это правильно, потому что это хорошо, это благо, это благородно. И третье, потому что это безопасно. Благочестие – это безопасное отношение к Богу. Но, наверное, самый большой и самый важный вопрос – как обрести благочестие? Как же сделать так, чтобы благочестие стало частью нашей жизни? Это, наверное, самое сложное. Самое сложное по причине того, что мы по своей природе, мы ожидаем, что Бог с нами будет относиться почтительно, что Он нас будет высоко ставить, Он с нами будет считаться. А вот отношение к Нему почтительное, его нужно как-то взращивать, как-то воспитывать в своем сердце. Кстати, Писание предупреждает во многих местах, что благочестие часто может подменяться суррогатами, то есть чем-то похожим на благочестие. Одно из наиболее известных текстов, мест, говорящих об этом, мы находим во втором послании к Тимофею, в 3 главе 5 стих. Здесь сказано о людях, которые имеют вид благочестия, но силы его отрекшиеся. То есть чрезвычайно важно, что благочестие – это не сам образ поведения, а это образ поведения, исходящий из почтительного отношения к Богу. И вот если человек может оставить образ поведения, то есть он будет вести себя тихо, может вести себя каким-то образом, не выпячивая себя. Но если оно не продиктовано почтительным отношением к Богу, которое исходит из сердца, вот это и есть вид благочестия, которой силы нет, стержня, сути нет там в нем. И это типичная проблема для христианского общества. Это религиозный формализм, который подменяет собой истинное отношение души к Богу. Так вот, говоря о важности благочестия в жизни христианина, апостол Павел называет несколько конкретных причин, вернее, шагов, которые нас приведут к этому. Самое первое, наверное, что нужно иметь в этом, это стремление к благочестию. То есть, как научиться? Стремитесь к благочестию. Вот это слово «стремись» или «преуспевай». Ты же человек Божий, убегай от этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Я уже говорил в прошлой сессии о значении слова «преуспевай». Это слово, которое связано с искренним желанием получить. Я помню одно стихотворение, в котором есть такая строчка, там речь идет о том, призыв искать Бога, ищите Бога. И там одно четверостишие заканчивается, но так ищите, как ищут хлеба. Вот откровенно говоря, мы можем сетовать, мы можем говорить, ну вот как научиться благочестию? Ну вот не получается, ну нету благочестия, и все. Вот. И нужно, наверное, начать с того, а как сильно мы его хотим. Вот как сильно мы его хотим, столько и будет приложено целенаправленных усилий для того, чтобы оно стало частью нашей жизни. Посмотрите, здесь сказано, что человек Божий, он должен убегать от системы мира, его ценностей, и он должен стремиться или догонять, или делать все необходимое для того, чтобы постичь или получить эти ценности, которые открываются с рождением от Духа Божьего, с принятием Иисуса Христа Господом и Спасителем. То есть, чтобы обрести благочестие, нужно прежде всего искать его или стремиться к нему. Как это происходит на практике? Ну, наверное, самое большое – это познание Бога. То есть, познавайте Бога. Вот почему благочестивая жизнь начинается не с изучением правил, как поступать, а с познания Бога. Ради кого нужно поступать? Правила, конкретные выражения, где-то, как это наша благочестивая жизнь выражается, они имеют свое место. Важно, какое место они занимают в нашей системе ценностей. Если мы посмотрим на процесс познания Бога, то мы можем увидеть, что в этом процессе очень много конкретных деталей, то есть есть ступенечки, как это происходит. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих сказано, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, и дальше сказано, через познание призвавшего нас славой и благостью. То есть заметьте, здесь сказано, что все потребное для жизни и благочестия, оно нам дано уже. И оно получается через наше конкретное познание того, кто нас призвал, который славен и который добр или благ. То есть познание Бога, это прежде всего, конечно же, это чтение Священного Писания. Это, конечно же, способность видеть Бога во всех тонкостях окружающего нас мира. Это, конечно же, способность осознавать Его руку в разных аспектах нашей жизни. Посмотрите псалтырь. И в псалтыре вы можете увидеть многочисленные ситуации, где псалмопевец снова и снова вспоминает. Он вспоминает историю Израиля, и он видит руку Божью. Он смотрит на самого себя, и он говорит: «Зародыш мой видели, он был соткан, видели очи твои». Как чудесно я был соткан в чреве матери. То есть за что бы он ни взялся, о чем бы он ни говорил, он видит в этом Бога. Вот что значит познание Бога. То есть познание Бога – это целенаправленное осознание того, что здесь есть Творец, здесь есть Тот, кто всем этим управляет, здесь есть Тот, кто достоин славы, и Он действительно славен. Познание Бога. Конечно же, Священное Писание помогает нам здесь прежде всего. Второе. Познавайте Бога. Второе. Осознавайте Его присутствие. Бог присутствует везде. Он с нами, к счастью нашему. Он с нами там, где мы не помним о Нем. И к великому счастью, Он с нами там, где мы, даже забывая о Нем, делаем что-то неправильное. И Он останавливает нас, и Он через совесть судит нас потом. Проблема не в том, что Бог с нами или не с нами, Он присутствует здесь или не присутствует. Самая большая проблема в том, что мы не помним это часто, мы не осознаем. Помните Иакова, когда он убегал от гнева брата своего? Это очень интересная история. Вообще история Иакова – очень интересная история того, когда верующий человек, для которого у Бога есть план. Бог уже сказал, что этот будет главным здесь. Бог это сказал. Но этот человек, он вместо того, чтобы полагаться на Бога, он постоянно своими собственными хитростями, своими тонкостями пытается достичь этого. Ну, последняя история перед этим сном непосредственно была в том, что они с маманькой своей обтяпали дельце. Помните, да? Мама тоже на его стороне, она сообразила, что сделай, возьми, приготовь мясо. Что сделать с тем, как отец слепой, чтобы не разобрался? Тоже есть вариант, как решить. Шкурой там нужно было все это, руки. Все сделано, все красиво, кроме одной проблемки. А Исав-то будет гневаться на это дело. И после того, когда все вроде бы получено, это так всегда мы делаем, друзья. Вот Бог делает совершенно. Когда мы делаем что-то, мы всегда одно делаем и создаем кучу других проблем. И у него здесь куча проблем, и он убегает, и он в страхе, и он ночью, Бог ему является. И слушайте, что написано здесь. 28 глава Бытие, 16 стих. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте этом, а я не знал». Я забыл. Я забыл, что Бог со мной. Кстати, он еще долго не помнил. Еще 21 год после этого. И вы знаете, что потребовалось, чтобы он потом все-таки мог помнить? Помните, когда Бог ему бедро повредил? Когда он уже возвращался назад и опять возвращается. Он бежал от гнева брата своего, 21 год прошел, а вот где-то внутри это давление гневающегося брата, оно осталось. Там у него своих уже куча проблем рождено было за эти 21 год. И он уже использует свою тактику, посылает, помните, одно стадо, другое стадо, третье стадо, все вроде бы рассчитал, все сделано. Вот, и потом, пока Бог все-таки имел с ним разговор, когда он сокрушил его. Когда он сокрушил, когда Иаков стал нуждаться. Вот до того он чувствовал силу в своих руках, в своей способности как-то обвести, обхитрить. в этой точке он стал нуждаться, и он стал осознавать Божье присутствие. Если вы посмотрите на ключевых людей Священного Писания, вы увидите, насколько важную роль играет осознание Божьего присутствия. Помните, Давид приходит в расположение стана израильской армии. Выходит Голиаф здесь и пугает всех, и глумится над народом Божьим. И все люди в трепете по простой причине, они не осознают Божьего присутствия. Давид приходит, он слабый, он маленький, он не такой гигант, на него даже одежда не подходит Саулова, вот эти доспехи воинские. Но он видит ситуацию совершенно по-другому, по простой причине. Бог контролирует, он ясно понимает. Я буквально перед отъездом, но не только перед отъездом, те, кто занимается пасторством, постоянно сталкиваются с подобными ситуациями. Буквально перед отъездом была одна из таких ситуаций, когда в одной жизни или несколько людей, несколько человек, у них там серьезные проблемы. И вот мы собрались, и мы говорим, и первое, что я ему им могу сказать, скажите мне, пожалуйста, Бог контролирует жизнь? Бог владыка? Он контролирует эти ситуации. Говорит, давайте мы сначала, вот перед тем, как начнем этот разговор, давайте сначала вспомним. God is in control, по-английски говорят. То есть Бог контролирует все обстоятельства, включая эти. Окей, если мы это помним, тогда давайте разговаривать о деле. Тогда мы сможем подойти правильно. Как только мы забываем это, мы тогда будем в панике. У нас тогда будут человеческие усилия и решения, которые не приведут к решению. Итак, первое, что нам нужно, мы говорили, нам нужно стремиться к благочестию, которое из познания Бога, осознания Его присутствия приходит. Второе, нам нужно упражнять себя в благочестии. Апостол Павел так и говорит, мы уже читали этот текст, 1 Тимофея 4:7, «Негодных же и баб их басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Наверное, вы слышали значение этого слова, упражняй это слово, которое связано с тренингом, с тренировкой. Английские переводы очень интересным образом его переводят. Один из таких современных переводов ESV говорит «train yourself for godliness», то есть «тренируй себя в благочестии». Новый американский New American Standard, стандартный перевод, говорит следующее «discipline yourself for the purpose of godliness», то есть «дисциплинируй себя». То есть здесь речь идет о конкретной работе над своим характером, о конкретном воздействии на суть того, кто мы есть. Вот когда вам говорят, тренируй свои мышцы, что это значит? Это значит, вам нужна нагрузка, регулярная. Это не значит, что вы просто записались в спортзал. Записаться в спортзал неплохо, но надо бы еще и ходить для того, чтобы тренинг был. И не просто ходить, а еще и работать там, чтобы это все действительно принесло пользу. Точно так же здесь. Посмотрите еще раз. Упражняй себя в благочестии. Это повеление. Повеление, да? Это повеление верующим людям. Больше того, даже служителю. То есть это повеление верующим людям. Бог дает повеление верующим людям. Что это повеление значит? Это повеление значит, что нам нужно тренировать своего внутреннего человека в почтительном отношении к Богу, которое бы влияло на весь наш образ жизни. Это происходит через определенную дисциплину самого себя, через определенный тренинг своего характера. То есть апостол Павел призывает нас делать то, что делает с нами благодать. Он говорит, вы станете соучастниками работы благодати в вашем сердце. То есть благодать, помните, мы говорили, тренирующая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Как происходит этот тренинг? Что мы делаем? Самое первое – это тренинг смирения. То есть разные ситуации, которые возникают в нашей жизни, Вот возникает ситуация, и самое первое, что мы должны, куда, как мы должны дисциплинировать себя, и что нам нужно вспоминать в разных ситуациях. Самое первое, мы должны помнить о том, что Бог владыка. Мы можем, или же признав Его владыкой, смириться перед тем, что Он ведет нас этим путем. Или же мы позволим своему собственному «я» функционировать так, как будто владыка – это я. И это главное. Вот это ключевая точка. И вы можете обнаружить, опять-таки, я наблюдаю за своей собственной жизнью. Я люблю это делать, за разными вещами смотреть, и в том числе и за собой. К сожалению, не всегда удается наблюдать за собой. Но вот когда внимательно смотрю, я вижу, вот здесь Бог был владыкой, а здесь я был владыкой. Я вел себя так, как будто я был владыкой. Как будто все в моих руках, и как будто все вокруг меня должно вращаться. Попробуйте вот подойти к таким мышлениям, к ситуациям в жизни. Поступили с вами несправедливо. Окей, Бог управляет всем. Помните, Давид идет по одной стороне, а Симей идет по другой стороне, и тот клевещет на него, тот ругает его, унижает. Так все мелко, так все дешево. И здесь рядом с Давидом такие орлы, которые готовы сейчас, царь, тебя унижают. Мы сейчас укоротим его. Немножко короче станет. Они могут это сделать. И помните реакцию Давида? Давид говорит, Бог ему повелел, чтобы меня смирить. Но это одна ситуация. Но таких ситуаций тысячи в нашей жизни. Когда мы говорим об упражнении благочестия, это не класс, друзья. Это не класс, что мы придем, вот хорошо, завтра у нас организуют класс здесь в церкви Преображения, будет упражняться в благочестии. Не, упражнение в благочестии дома, с детками, с женой любимой, с тещей более любимой и так далее. То есть с разными людьми, с начальниками на работе. С теми, кто рядом с вами работает. Вот упражнение – это жизнь, это практика ежедневной реакции на различные обстоятельства. Итак, каждый раз, если мы действуем, исходя из осознания Божьего владычества и почтения перед Ним, мы будем укреплять благочестие. Каждый раз, когда мы будем действовать, исходя из предпосылки, что я здесь управляю, мы будем ослабевать благочестие. Это первое. Второе – это тренинг в доверии Богу. Кроме тренинга в смирении, это тренинг в доверии Богу. Что значит разница между смирением и доверием Богу? Следующее. Смирение – когда ты признаешь, что ты здесь не управляешь. Доверие Богу – это когда ты признаешь, что Бог приведет к лучшему результату. Это, наверное, самое главное, что нужно понимать. Верующий человек или верующих людей отличает то, что они верят в то, что Бог приведет к лучшему результату, независимо от того, как складываются обстоятельства. В этом суть веры. Верующий человек – оптимист. Верующие люди – очень позитивные люди. Должны быть такими. Этот позитивизм или позитив, он исходит не просто из того, что окей, давай чуть-чуть позитивчика добавим. И я встречаюсь с людьми, иногда говорю, ну что-то здесь, вот, все, давайте чуть позитивчика. Нет, нет, друзья, Библия – это книга позитива. Книга, которая говорит о том, что Бог победит. Именно для этого Он послал Иисуса Христа. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, говорит, ну и сейчас это время, он ждет, доколе все будут повержены у его ног. То есть, когда мы говорим о упражнении благочестия, это тренинг в доверии Богу, это когда мы в конкретной ситуации, мы не паникуем, нам не нужно прибегать к хитростям, нам не нужно действовать, исходя из своих собственных реакций, нам нужно просто уверенно и свободно доверить это Иисусу Христу. И все, что нам нужно сделать, нам нужно быть послушными. Кроме того, это тренинг в радости в Боге. Это упование и радость в Боге. В каждой ситуации, чем больше мы фокусируемся на Боге, тем больше мы будем признавать, что Он любит миловать. Помните, написано, Он не просто милующий, а Он любит миловать. Каждый раз, когда мы будем думать о Боге и смотреть на то, что Он делал со своим народом, и что Он хочет сделать, Он хочет благословить. Мы часто воспринимаем Бога как того, кто обязательно допустит что-то сложное. Я, кстати, имел дело с одними людьми, которые пережили большую трагедию в своей жизни. И вот где-то у них глубоко, они верующие люди, и у них где-то глубоко засело такое ощущение, что Бог обязательно даст мне что-то плохое. И мне это нужно, конечно, нужно для меня, для воспитания моего. Совсем не так, друзья. Бог хочет благословлять. И Он допускает нам трудности и даже трагедии только по той причине, если нет другого пути, чтобы нас научить чему-то. Он хочет нас благословить, Он хочет дать нам и здоровье, и деньги, и еду, и одежду, и много-много всяких благ. Он хочет нам это дать. Бог это не тот, кто просто, знаешь, ну хорошо, я тебе уже много дал, вот тебе две конфеты, тебе одной хватит. Совсем не так. Если Он что-то нам не дает, то только по одной причине. Только по причине того, что что-то лучшее Он дает нам в результате того, что Он удерживает что-то от нас. То есть Бог добрый, друзья. Он добрый, и Он хочет нас благословить. Читайте очень много, Христос говорит, ну кто из вас, когда ребенок просит хлеба, даст ему камень? А тем более Бог, который любит намного больше. И кроме того, конечно же, упражнение благочестия – это тренинг в служении, в труде и в жизни ради Иисуса Христа. Это когда мы практически свою жизнь подчиняем интересам Божьим, и мы ищем возможности, как мы можем быть полезными для Него, и мы от этого испытываем радость. Даже тогда, когда это не видно, даже тогда, когда это кем-то не оценено, это делается ради Него и делается для Него. Итак, когда мы говорим о вот этой сознательной работе над собой, нам нужно искать всего того, что помогает нам формировать высокое представление о Боге, осознание Его. Нам нужно уделять время осознанию Бога, нашей зависимости от Него. И нам нужно учиться жить, угождая Ему в практических жизненных ситуациях. Конечно, это будет непросто. Вместе с этим апостол Павел говорит во втором послании к Тимофею, 3 глава, 12 стих, «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Мы будем встречаться точно так же, как те, кто любит правду, встречаются с давлением людей, которые любят ложь. Точно так же те, кто любит благочестие, они будут встречаться с непониманием, будут встречаться с агрессией, будут встречаться с враждой тех людей, которые живут, утверждая самих себя. Но об этом мы поговорим в следующей нашей сессии, а сейчас мы возьмем перерыв сколько-то минут. Наверное, Илья Ильич скажет нам сколько.
У нас будет перерыв 15 минут, имейте в виду. И можно в нижнем зале попить чай и в этот перерыв, и в следующий. А через 15 минут, как только зазвучит песня, надо спешить, чтобы поддержать поющих.